Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире, и мы с вами вместе продолжаем готовиться к великому празднику, по слову святителя Иоанна Златоуста, началу всех праздников, Рождеству Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. В начале этой программы вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, на воскресное Евангелие недели пред Рождеством. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Двунадесятые праздники. Рождество Христово» под творением митрополита Вениамина Филченкова. Сегодня прозвучит 9-е письмо о Рождестве. Читает его Николай Бульчук. Мы продолжаем также подводить итоги минувшего года во всех областях жизни, в том числе и культурной, конечно. Ушедший год, как известно, был объявлен годом литературы. На его закрытии на Международном форуме в Санкт-Петербурге побывал доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Исаулов. Сегодня он будет в нашей студии. Сегодня он поделится с вами своими впечатлениями и завершит нашу программу этого часа историк и богослов, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков. Это будет слово об известном всероссийском пастыре, пасхальном батюшке, как его называли современники, святом праведном Иоанне Кронштадтском, память которого мы совершаем в начале года. Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию слово, сказанное протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской, за божественной литургией в неделю пред Рождеством Христовым.
Сегодня последнее воскресенье перед Рождеством Христовым, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы слышали с вами евангельское повествование, в котором говорилось о том, из какого рода произошел Христос. Перечислялись колена Израилевы, и эти колена были поделены на три периода. Каждый период по 14 колен Израилевых, и вот все это были перечислены ветхозаветные праведники, которые жизнью своею приближали в мир пришествия Христа Спасителя, которые имели глубочайшую веру и которые не шли на компромисс с этим миром и с тем, что Он предлагал им. И поэтому многие из них, как говорил сегодня апостол Павел, претерпели различные поношения, кто-то из них был избиваем, кто-то был, кого-то бросали в пропасти, Кто сострадал от диких зверей, кто-то терпел природные какие-то катаклизмы, но никогда они не отказывались от того великого служения, которое Господь вручил в их попечение, назвав их избранным народом, который должен был сохранить веру, сохранить то обетование, которое Господь дал еще первому человеку, что придет семя жены и сотрет главу змея. И они своей верою и своим трудом приближали пришествие Христа Спасителя на землю, потому что Господь не мог прийти сам по себе, не спросив разрешения у человека. Господь создал человека свободным, и поэтому никогда не нарушает человеческую волю. Господь даже не приходит к нам без нашего приглашения и не участвует в нашей жизни. Но когда мы просим Его, тогда Он приходит, и когда мы открываем клети своего сердца, тогда Господь почивает вместе с нами. Не случайно Господь сказал: «Просите, и дастся вам». Если когда мы не просим, то Господь находит различными путями и способами спросить нашего разрешения, может ли Он это сделать или не может. Так как Господь спросил через Архангела Гавриила у Пресвятой Богородицы, может ли Он воплотиться. И тогда, когда услышал ответ Сераба Господня, только тогда Господь стал исполнять свое дело спасения рода человеческого. И мы знаем, дорогие мои, что не случайно сегодня было перечисление вот этих родов, которые называются родословной нашего Господа. Это все сродники по плоти нашего Божественного Спасителя, потому что они жили верою грядущего Христа Спасителя. А мы кто для Спасителя сегодняшнее, которые живем уже во время Нового Завета, тогда, когда Господь уже пришел на нашу землю, тогда, когда мы освящаемся не просто молитвой, не просто верой, не просто надеждой, освящаемся самим соединением с нашим Божественным Спасителем. Кто мы такие? Мы также являемся сродниками нашего Господа. И чтобы войти в родословную, нужно иметь глубочайшую веру и нести подвиг, стремясь исполнить заповеди Христовы. И мы знаем, что это родословное продолжается, начавшись еще в Ветхом Завете, она продолжается сегодня через тех святых угодников Божиих, которых также мы называем родственниками нашего Спасителя. Если мы открываем календари с именами святых, то мы понимаем, какое огромное количество только тех знаемых, что открыла нам Церковь Христова, находится среди сродников Господа. Вот сегодня мы празднуем память святителя Петра, митрополита Московского, которому Москва обязана своим возвышением, потому что если бы не его не его святой взор был обращен на это место, может быть, Москва бы и была сейчас какой-то деревушкой или небольшим провинциальным городочком, и никогда бы не была бы столицей первопрестольной нашей Святой Руси. Но вот святитель Петр, он это увидел. Почему он увидел? Да потому что жизнь его была посвящена не самому себе, а посвящена Господу. И когда человек живет ради Господа и делает все ради Него, тогда ему дается особый дар, он может видеть, а самое главное, он не препятствует самому Господу творить волю Его. И хотя мы с вами читаем каждый день молитву «Отче наш» и говорим «Да будет воля Твоя», то постоянно творим волю Божию. Мы не можем принять спокойно то, что происходит в нашей жизни. Мы всегда стараемся противопоставлять или сопротивляться тем вещам или течению тех вещей, которые происходят в нашей жизни. От этого у нас болит сердце, от этого расстраивается нервная система. Мы думаем, что мы знаем лучше, мы бы хотели так, потому что не хватает внутренних сил, не хватает той глубочайшей веры. Сказать вместе со святой царственной мученицей Александрой Федоровной, которая всегда в жизни, поднимав руку, указывала на небо и говорила, ему-то лучше знать или известнее, что нам лучше. Он-то лучше знает, обращалась она так к Богу. Но для этого нужно быть, наверное, свидетелем Петром, чтобы не сопротивляться Божьему промыслу, чтобы не сопротивляться тому, что Господь дает и благословляет, и на что направляет. И вот святитель Петр, он провел непростую жизнь. В 12 лет он поступает в монастырь и принимает монашеский постриг. Мы своих детей растим и говорим о том, что они в 25 и 30 еще дети, они не понимают, они неразумные, мы их портим своей заботой, а здесь серьезность приходила намного раньше. Люди взрослели и их вводили в серьезную жизнь. Если мы говорим о святителе Петре, он в 12 лет, то в 13 лет мы знаем, Александр Невский уже выходил вместе со своим отцом на ратный бой с противником, с врагом. То есть тогда люди взрослели очень рано. И уйдя в 12 лет в монастырь, приняв монашеский постриг, он никогда не усомнился в истинном пути, который он избрал с самого своего отроческого возраста. Более того, будучи уже совершеннолетним, когда его посвящают в романахи, он уходит из монастыря и основывает свою обитель, около него собирается огромное количество монахов, которые желают, чтобы он был их учителем и наставником. Святитель Петр обладал особым даром, он писал иконы и очень любил писать иконы Божьей Матери. Одна из них, список сохранен, так и называется, Петровская икона Божьей Матери. И лики были настолько чудные, что они поражали своим видом и притягивали к себе многих и многих людей, которые соприкасались с ними. Даже Матерь Божия отметила его письмо, и когда было время избрания его на первосвятительскую кафедру, были конкуренты, и одному конкуренту, так скажем, Геронтию, явилась Царица Небесная и сказала, не утруждай себя, будет первосвятителем тот, кто с любовью написал образ мой. Вот так сильно отметила Царица Небесная не просто письмо, а то письмо, в которое влагал и свою душу, и сердце, и глубину веры, и глубину своего подвига святитель Петр. Он был избран на первосвятительскую кафедру в трудное, очень в трудное время. Когда был разорен Киев, когда уже кафедра его предшественником, митрополитом Максимом была перенесена во Владимир. Он приехал во Владимир на Клязьме, посмотрел, и по приглашению уже князя Ивана Калиты переехал в Москву. Из славного, красивого, так бы сказать, дорогого Владимира он едет в бесславную, небольшую, деревянную Москву. Уходит подальше, потому что он не сопротивляется воле Божией. Он не сопротивляется указанному персту самого Спасителя, что ему нужно там быть. Когда человек живет такой духовной жизнью, он понимает, что это не его решение и приглашение князя. Это Господь указал это место, которое будет славным и впоследствии. Когда они уже в Кремле заложили Успенский собор, который является сердцем нашего русского православия до сегодняшнего дня, он сказал князю Ивану, что достроишь сей храм, Москва возвеличится до скончания века. И мы видим, как исполняются эти слова. Что бы ни было, было даже смена столиц, все равно творческое божественное замысел и твердое слово святителя Петра исполняется сегодня. Вот что значит быть сродником Христовым. Вот что значит войти в родословную Христа Спасителя. Значит, нужно иметь такую глубокую веру, жить по заповедям Божьим и никогда не противиться воле Божьей, которая совершает с нами дело нашего спасения. Конечно, хочется жить комфортно, конечно, не хочется болеть, конечно, не хочется переносить беды и страдания, конечно же, не хочется страдать от тех страстей, которые наполняют нам. Но во всем есть промысел Божий, который оттачивает нас до такого состояния, чтобы мы были пригодными для Царствия Небесного, чтобы действительно отпало от нас то, что мешает нам быть близким и сродным самому Христу Спасителю. Как этого достичь? Мы очень часто говорим, вот надо делать вот так, а как это достичь? Мы говорим о вещах правильных, но давайте поговорим и о дороге, по которой мы должны идти. На самом деле, дорога эта несложная, но она требует постоянного понуждения, постоянного внутреннего напряжения. Мы с вами должны помнить, что никто не войдет этими вратами, если не примет чисто Христа Спасителя в свое сердце. «Любящий меня, — говорит Господь, — исполняет заповеди мои». То есть каждый из нас, принося покаяние в жизни своей, может быть, за прожитую жизнь, может быть, за ту неправду, которую мы несем, должны стремиться всячески сродниться с евангельским законом и стремиться по жизни исполнять его заповедь. Но невозможно это делать чисто человеческими силами. Нужна сила Божия, нужна благодать Божия. Где она заложена? Но ведь для этого нужно дойти, должно быть еще и какое-то понимание жизни нашей. Это понимание, говорит преподобный Серафим Саровский, заложено в Священном Писании Нового Завета. Без этого мы не сможем проникнуть в глубину божественного замысла. Без этого мы не сможем напитаться благодатью. Сам преподобный Серафим за неделю прочитывал весь Новый Завет. Нам порой это не по силу, но хотя бы одну главу Евангелия, хотя бы одну главу послания в день, это будет достаточно для того, чтобы расточались злые мысли в наших головах, чтобы размягчалось наше каменное сердце, чтобы взор устремлялся к небу. И, конечно, таинство Церкви Христовой, святое причастие, которое будет наполнять нас, давать такую благодать, которая будет соединять нас с самим Господом неразрывными узами. И тогда в вечности будем жить надеждой, что и мы увидим себя записанными в эту родословную, пусть не золотыми буквами, но хотя бы какими-то нибудь последними чернилами, лишь бы быть сродными Христу, лишь бы было в нашей душе и в нашем сердце, что мы не напрасно прожили эту жизнь. Аминь.
Это было слово за божественной литургией протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Божество Твое, Христе Божие.
митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово. Отдаленные громы. Запели сеченые сечеца, ирмасы страстной среды, приспособленные к событиям Рождества Спасителя. Вифлеем и Голгофа — начало и конец уничижения или искупительного подвига Христа. Добавлю, и родился ты, Господь, для того, чтобы принести себя в жертву. И эту цель Церковь видит еще при рождении. Из яслей вдалеке виден крест. Но на это и пришел воплотившийся Бог. Воплотился, чтобы пострадать за нас, говорит святой Афанасий Великий. Когда запели мы эти ирмасы, как-то душа сразу стихла и точно притаилась. Так перед грозой обычно бывает временная тишина, но издали глухо слышатся уже громы, а за ними будет благодатный дождь. Почуяла душа, что за наступающую радостью торжества будет великая скорбь Богу-младенцу, которая закончится агнчей жертвою. Кстати, сеченое сечется море. Что это такое? Сеченое — удар прямой. Пересекается — удар поперечный. И образуется крест. Как на воздвижении поется «Крест, начертав Моисей, жезлом чермное пресече». Это прообраз спасения. А люди спасутся из плена дьявольского через крест Христов и потом через крещение, что изъясняет и апостол Павел. Странствие владычня. Что такое странствие? Странный, иностранный, гость. Отсюда угощение, трапеза, обед. Этого угощение Божие и приглашает Церковь причаститься еще в яслях Вифлеемских, а после и от Голгофской чаши. Ратника убити. Стоишь за службой, а многое проходит незаметно. Как часы тикают, и не замечаешь этого. А то вдруг иногда точно часы забьют, и очнешься. Вдруг иное слово или отдельная мысль останутся в сердце. Вот ныне, 22 декабря, слышу, прочитал чтец «Ратника убити, грядет Христос, царь мира» — первая песня канона. Ратник, вооруженный противник — это дьявол. И снова пошли мысли, как часто, настойчиво, с исключительной силою, с особым вниманием, Церковь говорит о дьяволе. И очевидно становится, что главное, основное зло она видит даже не во грехах, а в том, кто за ними стоит дальше, в искусителе, враге Божьем, а из-за этого и во враге человеческом. Вот и снова слышу. Обуревает зима сопротивных помышлений, смиренное сердце мое, лукавых духов наветами. Боголюбивая владычица, укроти сию ходатайством твоим. Шестая песня первого канона «Богородичен». И вообще постоянно. Что же это значит? Очевидно, несомненно, здесь главный враг. И в таком случае открывается и главная цель пришествия Господа – освободить мир от державы дьявольской. Не научить лишь вере, не показать пример святости только, и даже, примите во внимание, не простить лишь нам грехи, а вырвать самый корень зла, уничтожить силу дьявола, разрушить его царство – вот смысл всего искупительного дела Христова. И начинается это с воплощения. Все прочее последует ему. Как это далеко от обычных воззрений интеллигентных людей на религию, в особенности на христианство. А некоторые, увы, даже почитающие себя христианами, совсем не веруют в бытие злых духов. Другие же, если и веруют, то не думают об этом, как о предмете будто бы маловажном и побочном в христианском воззрении и жизни. Даже и мы, по-настоящему верующие, и то не придаем надлежаще страшного отношения этому вопросу, не правда ли? Между тем жития святых переполнены борьбою дьявола с ними, и Церковь, зная эту истину точно и зная, что здесь главный враг, постоянно напоминает об этом. Иоанн Богослов прямо говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, врага Божия. А если он главный враг, то кто может избавить от его силы, кроме сильнейшего Бога?» Потому апостол Иоанн и говорит христианам: «Дети, вы от Бога и победили лжепророков, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, сильнее дьявола». Потому подвижники и призывают постоянно имя Иисуса Христа как Спасителя и Победителя горького царства. Потому и крестные знамения совершают на себе. Потому и вообще молятся, одни беспомощны. Теперь мне стало понятно и имя, пророчески данное пророком Исаией, родившемуся у него сыну: «Скоро плени, нагло», то есть стремительно, «расхити». И дальше приводятся слова славного рождественского гимна, коим открываются песнопения на всеношной под Рождество: «С нами Бог», по-еврейски «Иммануил». Очевидно, то страшное имя, данное Исаией, относится ко Христу. Что же оно означает? О каком плене и разграблении, и о какой добыче пророчествуется? Несомненно, о разрушении державы дьявола Иммануилом, об отобрании плененных им душ, о возвращении награбленной им добычи мира. И сам Господь говорит о себе, как о пришедшем связать сильного, войти в дом его и расхитить его вещи. Апостол Павел также объясняет, что Господь нисходил в преисподние места земли и пленил плен, ясно, дьявола, пленившего прежде человечество, и дал дары человекам. Плененная добыча потом раздается вождем своим воинам, то есть Господь, победив дьявола, отдал его самого во власть людям. Так иногда и дети господствуют и даже глумятся над пленниками, уже беспомощными. Однако этот пленник опасен и доселе, если дети, то есть люди, понадеются лишь на свою силу, а не настоящих за ними старших, то есть святых, и самого царя, то есть Господа. И об этом знают жития святых. И лучше всех знает Церковь. Вот какого врага пришел победить Иммануил. С нами Бог. Наше дело – продолжить борьбу с разбитым уже неприятелем, но силою его же, Иммануила.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Если начинать с итогов года, то одним из, может быть, самых для меня, во всяком случае, для наших слушателей, отрадных итогов года, то, что у нас появился еще один новый, очень уважаемый, заметный в эфире автор, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Исаулов. Главным образом предмет вашего интереса – это литература классическая и ее христианские основы. К сожалению, констатируем, что читать стали меньше, доверять печатному слову стали меньше. Но, с другой стороны, если посмотреть, а кто сейчас номинанты и лауреаты известных литературных премий, то думаешь, может быть, это и милость Божия, что такое мы не хотим читать или читаем меньше. Словесность-то наша учительной была всегда, если вспомнить там житийную литературу, Евангелие, да, учились даже по псалтире, сколько я знаю, да, в церковно-приходских школах. Учительный характер литературы, он, по-моему, сейчас утрачивается. Вот вы сейчас только что вернулись с форума, такой влиятельный Санкт-Петербургский форум, на котором закрывался год литературы. И я думаю, подводя итоги этого года, очень закономерно, что мы об этом поговорим.
Этот форум петербургский действительно завершал целый год. Только одних министров культуры на этом международном форуме было 36. И другого народа, самого представительного, там было достаточно много.
Включая президента, в конце концов.
Да, России, да? Президента в Мариинке закрыл год литературы и открыл год кино. Вот сразу возникает такой вопрос, это как будто там пятилетка такая-то, теперь год такой-то. Показухой некоторой связана, так сказать, правда, спонсируемой государством. Или же что-то более серьезное. Моя позиция такая, что замечательно, что вот все-таки был объявлен, проходил этот год литературы. Это важно для нашего просто общества как такового повернуть общественное внимание к нашей литературе. Но, к сожалению, как мне представляется, этот поворот до конца не был осуществлен, и это более или менее единодушное мнение очень многих деятелей, причастных к самой литературе, не только мое мнение. Может быть, за исключением тех, которые были, ну, особо приближены к распределяемым там финансам. Вот, а другие, которые надеялись, вот как я, например, на то, что, может быть, будет толчок, настоящее движение вот в эту духовную сторону, вот на это внимание, наконец, уделится, немножечко разочарованы. Потому что, мне кажется, какая-то странность есть в том годе литературы, когда, например, массово закрывались библиотеки. Именно в 2015 году. Они там превращались во что угодно. Не книга была основой, а своего рода, может быть, бонусом, добавочной приправой к действу. Такое действо в библиотеке. А книга, ну, книга, вот еще и книга. Ведь это, мне кажется, немножечко неправильным, когда обертка становится важнее того, что в обертке.
Да. Вспоминаю о том, что когда массовое. К нам пришел фонд Сороса, первое, что они делали, они издавали книги, рассылали их по сельским библиотекам. То есть он понимал, как важно туда. Там и Пушкина посылали, но там посылали и историю, так сказать, в своей трактовке, русскую историю. Это была такая вот обработка умов детей. А мы такой важный фронт, к сожалению, упускаем. То есть отдаем Соросам, отдаем кому угодно. Но это поразительно просто.
Видимо, здесь какую-то нехорошую роль сыграло нынешнее понятие эффективности. У нас рассуждают, видимо, так, что если в той же сельской библиотеке приходит 3-4 человека в день, то зачем тратиться? Ведь это неэффективно. Я бы сказал, это какое-то дикое, абсолютно неграмотное представление даже о самой эффективности. Скажем, вот в Швейцарии. Там, допустим, живет, может быть, в деревне 2-3 человека, бывают такие отдаленные, в горах, и ходит автобус 2-3 раза в день. Он заведомо неэффективен. Больше сжигает бензина, чем приносит прибыли. Заведомо. Но считается, что так поддерживается пространство культурное, что тем сохраняются люди, чтобы они не уезжали, чтобы не чувствовали себя оторванным. И в конце концов, это абсолютно государственное мышление. В нашем же случае закрываются школы, закрываются наказания, наконец, закрываются библиотеки под флагом эффективности, а потом какой-то совершенно отвязный корпоратив в конце года, где празднуют люди, которые сэкономили на этом закрытии того, другого, третьего, десятого, от имени государства они распорядились, они получили премию за это, за эту экономию, и шумно ее празднуют. Такого рода дикий, совершенно антигосударственный подход, я не знаю даже
свинья
как...
Свинья под дубом, Иван Андреевич, да. Лучше не скажешь, ваш тезка
да,
Крылов.
Да, мой тезка это хорошо сказал, но эти вот, которые под дубом, они как-то добавочно откармливаются еще, не только желудями, понимаете? Вот ведь, так сказать, что меня вызывает особое возмущение. К сожалению, да, у нас, я сам знаю, вот я все-таки родом из Сибири, близкие мне люди это рассказывают, что происходит на самом деле. Всегда была школа, но вот теперь невыгодно ее содержать. Просто возмутительно. Это действительно временщики какие-то. Если только эти люди собираются, кто это этим распоряжается, сами существовать в большом времени государства российского. Если они не собираются, тогда они как нельзя более эффективны.
Тогда все понятно,
да. А если они собираются, то это очень странная логика. Закрывается школа, закрывается библиотека, которую помнили почти столетия. Странно, особенно в год литературы. Ведь это какой-то абсурдум. И вы совершенно правы, что как бы ни относиться к деятельности господина Сороса, мне совершенно не нравились те люди, которые здесь этим занимались. И более всего мне не нравилось, что люди, которые здесь пропагандировали открытое общество, были абсолютно закрытой сектой.
Но то это есть... был идеологический захват, и они знали, где...
Мы называли это открытым обществом, понимаете?
Это вот тоже что.
Мы называли открытым обществом. Это вот закрытая совершенно каста. Но они действительно в ряду вот тех библиотек, которых они распределили, понятно, по столичным, понятно, по областным, и другие тоже были. У меня вызывает оторопь, когда частный филантроп, мы знаем этого филантропа, мы знаем, как филантроп обрушивал целые, так сказать, рынки. Вот когда этот, в кавычках, филантроп обладает государственным мышлением, а государственные чиновники этим мышлением не только не обладают, но как будто бы специально делают так, чтобы люди ожесточались, и в конце концов, так сказать, когда это ожесточение дойдет до какого-то предела, скажут, да что это такое, что издеваетесь над нами, закрыли библиотеку в год литературы. Поэтому я приветствую государственное обращение к нашей литературе, давно пора, но очень странное у меня ощущение, что между вот такой заявкой и исполнением либо пропасть, либо какие-то, ну, странные такие, знаете, прожорливые существа, и аппетит их уже превосходит, ну, последние пределы приличия. Я скажу даже более радикальную вещь. Если мы посмотрим так внимательно, кто именно занимался вот этими соросовскими проектами, кто был в них организационно задействован, и мы посмотрим на нынешних, так сказать, распорядителей и таких вершителей проектов государственных года литературы, то можем с удивлением, с большим удивлением обнаружить, что во многом это одни и те же люди. И в данном случае они забывают о всякой ротации, о всяких, знаете, демократических изменениях. Об этом писали многие издания, обращают внимание на такую простую вещь. Почему эти люди одни и те же? Где обновление в год литературы? Хотим увидеть других людей. Какая-то узурпация, буквально узурпация. И узурпаторы как раз определяют в сущности, какой библиотеке умереть, а какой жить? Кто это? Широкие массы народа не знают. Почему они там тоже не знают? Видимо, это какая-то тайна. Допустим, вот я к ней не допущен. Почему там так происходит? В общем, мне бы хотелось, чтобы вот между вот таким государственным посылом нашего президента, он говорил, как всегда, слова очень правильные, слова я его поддерживаю, совершенно верный вектор, и тем, что происходит в жизни, была более прямая какая-то дорога. Хотелось бы, чтобы если люди как-то препятствуют этому вектору, то какие-то другие люди занимались той же самой литературной и культурной политикой. Может быть, люди, которые более удачно это смогут реализовать. Почему не попробовать? Вот хотел бы, чтобы более вглубь пошел этот процесс все-таки, год литературы, чтобы все-таки те же самые часы на преподавание литературы увеличились. Это в государственных интересах. Какая-то какая-то государственная поддержка продолжалась бы наших изданий, в том числе таких уникальных для мировой практики изданий, как толстые журналы. И не выборочно, как, знаете, по степени либерализма, допустим, вот более либеральный журнал, но, значит, ему государственная поддержка. Вопреки другим словам. Для меня просто-напросто ситуация совершенно прозрачна. Чем больше люди читают, и читают не чтиво какое-то, которое вот непременно развлекать должно. Я пока лечу, что-то читаю, а потом выбрасываю.
Однодневка такая.
Да, а что-то другое читать. Нужно просто определиться, что такое влиять. Потому что влиять можно на какие-то общественные процессы. И нам все время внушали, что в этом и есть, мол, главная роль литературы. И кажется, мы с вами уже как-то беседовали, как вот криво совершенно понимали узко русскую классику, как будто бы так влиявшую, что она обрушивала русское государство и русское общество, так сказать, вот так определенными идеями заражала. Это вот одно влияние такое прямое. И тогда уже это действительно скорее публицистика, чем литература подлинная. А можно влиять на душу человеческую, на душу, которая одна, как известно, дороже, чем все
сокровища мира.
Чем все сокровища мира. Вот на что должно, значит, быть обращено внимание, если обладать широким, я бы сказал, в широком смысле государственным мышлением. Если три человека прочли книгу, и эти три человека изменились сами, они перестали там опасаться за какую-то совершенную ерунду, там, не знаю, за какую-то свою там жалкую карьеру, и стали думать иначе. Это же прекрасно, особенно если человек, который пишущий человек, все-таки находится в русле той традиции, которая возвышает человека, а не низводит его до какого-то полуживотного состояния. Разные, совершенно разные установки могут быть. И вот это вот низвержение до состояния не вполне достойного человека, это не в духе вообще нашей литературы. Но, конечно, как известно, легче просто катиться вниз, чем карабкаться вверх. Поэтому и нужно поддерживать тех, кто помогает карабкаться вверх. Я имею в виду в писательском мире. Я совершенно не понимаю, зачем нужно помогать всевозможным шоу, допустим, телепроектам, с которых нужно налог брать гораздо больше, чем 13%. Это что-то вроде, знаете, казино. Если мы действительно возвращаемся в прерванную традицию преобладания благодати над законом, прощения над наказанием, в такую традицию, которая стала славна России, а которые просто Россия, ну, известна миру. Если мы возвращаемся, попытаемся вернуться.
Создала вот, нас как нацию, даже
создала как нацию, да. И почему это как раз сейчас не поддерживается в той мере, которой это достойно? Значит, что это будет неэффективно? Для кого неэффективно? Если это неэффективно с позиции людей, которые как будто должны определять государственное направление, ну, тогда нужно, наверное, либо государству с ними расставаться, потому что они какое-то другое государство создают, которое не называется Россией, во всяком случае, либо все-таки что-то другое делать. Я вот, извините, что я так на этом акцентирую внимание.
Нет, я очень разделяю ваши взгляды, хотя некоторые, может быть, скажут, что мы призываем там к цензуре, но я думаю, что такого рода цензуру своего рода, ту, о которой вы говорили, издательская поддержка, надо вводить, кого поддерживать, кого нет, потому что по последним подсчетам, опросам ЦИОМа, я вот на днях узнала, первое место читают Донцову. И же с ней.
Но это вот такая групповая ангажированность, групповая поддержка сугубо своих, в кавычках.
Ведь читают же их уже. Зачем бы нам читать эту макулатуру? Значит, уже обработали мозги в том направлении, в котором хотели.
Это называется вот такой, вот такая, знаете, навязанная потребность. Ну, агрессия, агрессивное навязывание потребности, которая не заложена изначально. Вас убеждают, что без этого нельзя быть культурным человеком. Я против цензуры все-таки. Я просто в то же время против поддержки таких зрелищ, которые во всем мире государство, которым не занимается. Я не понимаю, почему такой зеленый свет, такое заботливое за локоток поддерживания государственное, литература, у культуры, у театральных постановок, об этом я писал, которые, в принципе, должны и без того собирать, хотя бы потому, что помогают катиться вниз, а не карабкаться вверх, огромное количество людей в мире там. так происходит. Их-то зачем поддерживать? Ну, поддерживают, я смотрю по там всяким там государственным преференциям. В этом нужно просто разобраться. Вот мне странно, что так вот и захлебнулось какое-то разбирательство. Значит, речь идет просто элементарно о финансовых преференциях, а не о там цензуре. Ну, где вы видели, чтобы казино поддерживалось государством? Вот собирали налоги и говорили, ну, вот им так тяжело, их нужно же, так сказать, поддержать. Я против этого.
Извращенчество,
да,
просто.
Не надо закрывать его, если уж вам так хочется. Но почему его пропагандировать, почему его, так сказать, рекламировать? Обычно это происходит, ну, понятным образом, почему. Вот что мне не хватало в год литературы, чтобы обратили внимание на тех, кто не рвется там на экраны, кто вот сидит и работает, поэты наши. Вот к чему нужно было все-таки
повернуться лицом,
говорить, и, ну, представить их людям. И я знаю, что такое тоже было, но, знаете, гомеопатических каких-то дозах, понимаете, а не так, как мне бы хотелось. Может быть, конечно, я здесь такой, ну, слишком максималист, мне бы хотелось, раз уж сказали год литературы, то вместо закрытия вот библиотек было бы их всемирное открытие и так далее. Или хотя бы не закрывали, может быть. Ну уж позвольте мне высказать свою радикальную позицию.
В нашей студии был профессор Литературного института имени Горького, доктор филологических наук Иван Андреевич Ясаулов.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
января Святая Православная Церковь совершала память святого праведного Иоанна Кронштадтского, всероссийского пастыря, пасхального батюшки, как его называли современники. Известный санкт-петербургский церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского побывал в Кронштадтском морском соборе.
Недавно мне удалось побывать в Кронштадте с паломниками. В храме, который совсем недавно отреставрирован, это Никольский морской собор. Он был заложен еще в 1903 году, и на закладке этого собора, самого большого тогда собора, посвященного именно святителю Николаю, как покровителю русских моряков, присутствовал и участвовал в богослужении святой праведный Иоанн Кронштадт. Как и многие другие, он был закрыт в эпоху гонений в конце 20-х годов, превращен в кинотеатр Максима Горького. Все списки русских офицеров и моряков, погибших во время многочисленных морских сражений, были разбиты и выброшены. В общем, это было оскверненное место. Хотя внешне он все-таки сохранил свои стены. Надо сказать, что он строился в подражании святой Софии Константинопольской. На протяжении 2-3 лет сумели полностью отреставрировать этот прекрасный собор. И когда сегодня туда входишь, действительно, у людей происходит изумление, потому что это небо на земле, вот то, о чем говорили когда-то наши древние предки, которые побывали в Святой Софии Константинопольской.
Николай Кузьмич, а неужели эти доски памятные удалось восстановить?
Вы знаете, восстановили все, написали золотыми буквами.
Милость Божия.
Да, храм стал даже немножко еще и лучше, потому что теперь один из пределов освящен в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Раньше был в честь преподобного Иоанна Рыльского, в день которого родился Иоанн Кронштадтский, а теперь уже в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Там три алтаря. Но вы знаете, когда туда входите, вы попадаете в Византию просто. Так он задуман и был. Вот здесь, конечно, я думаю, что это просто какая-то милость Божья. 400 реставраторов, знаете, работали. Оказывается, что наши реставраторы могут создать такой собор. Для меня это было целым, в общем, открытием. Ощущение такое, что ты попадаешь на литургию, как на Пасху. Вот у меня было полное ощущение. Ну, во-первых, воскресный день есть, но все-таки, знаете, вот там это ощущение, что действительно ты на Пасхе Христовой. Поэтому я вообще всем советую обязательно побывать в этом храме. Ну вот, хочется коснуться, конечно, самой личности, потому что, приезжая в Кронштадт, ты приезжаешь в город святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тем более, что теперь открыт его квартира-музей, где он жил, где он писал свою замечательную книгу «Моя жизнь во Христе», где он прожил все 53 года. Сохранилось, конечно, место, где он служил. Андреевский храм разрушили. Теперь там стоит камень закладной на месте будущего восстановления храма Андрея Первозванного. И, конечно, в связи с этим хочется сказать о святом праведном Иоанне Кронштадтском, может быть, о главном, что он оставил тоже нам, как о великом служителе божественной литургии. Так о нем писал известный митрополит Вениамин Фитченков в своей книге «Небо на земле». Вениамин Фитченков в юные годы, будучи еще семинаристом, участвовал в литургии, в сослужении. Участвовал, так или иначе. И он видел, как служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. 53 года, каждый день совершает божественную литургию Иоанн Кронштадтский. Литургия для него была всем. Вот альфа и омега его жизни. Он писал и говорил: «Нет ничего выше на небе и на земле божественной литургии. Благодарю тебя, Господи, яко даруешь мне новую жизнь каждый раз, когда я со слезами покаяния и благодарения совершаю божественную литургию и причащаюсь при чистых и жертворящих тайн твоих. Твоим святым тайнам я обязан доселе продолжением бытия моего, непорочностью путей моих и добрую славою в людях твоих». Надо сказать, что божественная литургия для святого праведного Иоанна Кронштадтского связана была, конечно, с исцелением и спасением души не только каждого человека, каждого христианина, но и со спасением вообще русского народа и самой России. Он связывал это напрямую. Он видел в литургии ту силу, которая удерживает мир наш от нашествий сил зла, как видимых, так и невидимых. Ради принесения бескровной жертвы за всех и за вся во время литургии Господь, по его мнению, прощает нас и продлевает дни миру нашим. Он считал литургию большим чудом даже, чем сотворение мира. Вот так он писал. Он призывал постоянно на протяжении всей своей жизни русский народ полюбить литургию. Как он пишет, «золотая лестница на небо». Так он ее оценивает. «Золотая лестница на небо». Вот как такую духовную лестницу в Царство Божие, которая дарует нам спасение и, в общем, приводит прямо ко Христу. И ничто не может нас привести ко Христу так, как может это сделать божественная литургия. Ведь божественная литургия, и он говорит об этом, начинается с знаменитых слов: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». И вот мы вступаем духовно в царство Господа нашего Иисуса Христа, в царство Святой Троицы. В служении литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский видел даже особое призвание русского народа, как народа богоносца. Русский народ богоносец для него, для Иоанна Кронштадтского. Также был, как скажу, для Достоевского. Русский народ смиренно несет образ Христа, веру во Христа.
Жил-то он уже тоже во времена смутные, начинавшиеся, но тем не менее верил, да, святой праведный в наш народ, в его высокое такое предназначение.
Вы знаете, он даже говорил, что потому у нас смута, революция, разврат и анархия, и не любовь к царю, потому что интеллигенция ушла из церкви. Потому что либералы не верят больше во Христа, они не причащаются, они вообще не ходят, а другие ходят крайне редко. Вот что он пишет: «Причащение святых тайн в каждую литургию нас делает здоровыми, мудрыми, обновленными. Сколько сокрыто величайших дарований в литургии. Благодарим Господа, оживляющего нас своими чудными тайнами. Христиане православные, благотворите литургию, боготворящую нас по милости Божией. Священники и миряне, обновляйтесь ею всякий день. Слава щедротам Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Вот это часть его проповеди. Причем это проповедь его постоянная. Вот он этим постоянно живет. Он не может без этого. Он говорил: когда я не служу, я умираю. Когда я служу, я становлюсь крепким, как гранит. Тот день, в который ты не был на литургии, говорил, считай пропавшим для тебя. В синодальный период, как известно, многие отошли от церкви и причащались 1-2 раза в году. И он приходил в изумление и говорил: ну как же это может быть? Какое спасение может быть, если мы не любим Христа, ну раз мы не приходим к Нему? Где же мы найдем это спасение? Надо сказать, что вот от кронштадтского пастыря, как его называли, всероссийского батюшки Иоанна Кронштадтского, начинается в России, в русской церкви, литургическое и евхаристическое возрождение. Его часто называют пророком евхаристического возрождения в русской православной церкви в начале XX века. и в духовной жизни русского народа. В многострадальный 20 век он это начинает, но впоследствии это было продолжено. Надо сказать, что в 20 веке очень много будут писать, будет целое евхаристическое богословие. Значит, вот, например, священномученик Серафим Чичагов писал, что спасение церкви России в годину гонений прежде всего в том, чтобы служить литургии на как можно большем количестве престолов. Митрополит Вениамин Фетченков в годы революции, в те годы, когда нужно было решать какие-то очень важнейшие вопросы для судеб многих людей, он служил, как он говорит, сорокаусты, то есть 40 дней подряд он служил литургию и причащался. И он говорил, Господь решал все вопросы. Все вопросы были разрешены в течение 40 уст. Конечно, когда люди причащаются один раз в году, их постигают многочисленные испытания, прежде всего страсти, конечно, которые ведут к грехам, к отказу от самой веры и церкви, к бунту против всего того, что установлено Господом. Отсюда и духовные основы революции, считал Иоанн Кронштадтский. Он сумел духовно вдохновить очень многих. Конечно, тысячи людей даже приезжали, чтобы посмотреть на него. Конечно, приезжали многие с просьбами об исцелении, о помощи, которую он тут же оказывал всем. Можно сказать, что он привлек тысячи людей на трапезу Господню. Причем не только мирян, но и даже и клириков. Он вдохновлял. Его, действительно, наверное, вот его книги многие, то, что он писал и проповедовал, является богословием божественной литургии и евхаристии. Он такой литургический путеводитель ко Христу и Царству Божьему русского народа. Вот в Евангелии, когда говорится «ищите прежде всего Царство Божие и правда Его», говорит там Господь на горной проповеди, то для святого праведника Кронштадтского это божественная литургия, это трапеза Господня. Ведь, если мы помним, Господь говорит в Евангелии: «Я завещаю вам царство, как завещал мне Отец мой Небесный, да идите и пьете за трапезою моею во царстве моем». Вот для святого праведника Кронштадтского трапеза Господня – это есть вхождение в Царство Божие, которое внутри нас есть. Говорит Господь Иисус Христос и повторяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И в своей книге «Моя жизнь во Христе», и в своих проповедях. Это и есть и его духовное завещание русскому народу. Интересно, что ведь на иконах мы видим его обычно не с Евангелием, как это обычно изображается, а с евхаристической чашей, на которую он нам указывает. Он указывает нам на чашу спасения, на чашу будущей жизни русского народа. Что в ней-то как раз и содержится то великое спасение, которые ни в каких идеологиях, никакие идеологии не приведут нам к нему. Он говорит нам прямо об этом и указывает нам. И это, мне кажется, его главное завещание, которое он оставил нашему народу, учитывая, что ведь он уже увидел смуту 905 года. И после этой смуты он говорил: «На крови мучеников воскреснет Русь новая, как при князе Владимире, по старому образцу, и будет как единая церковь». Забыли русские люди, что значит Россия? Она из подножия престола Божия. Русский человек должен помнить об этом и благодарить Бога за то, что он русский, то есть православный. Вот это тоже его завещание. Действительно, так оно ведь и оказалось. Русский народ оказался на Голгофе.
Да, это сегодня очень актуально и современно, потому что, к сожалению, и сегодня еще многие продолжают говорить о том, что я в Бога верю, а в церковь не хожу. Вот такая какая-то новая религия. Увы, заблуждение века сего.
Мне хочется еще привести еще его слова, связанные с судьбой России. «Господи, спаси народ русский, церковь православную в России, погибающую, всюду разврат, неверие, богохульство, безначалие. Господи, спаси самодержца и умудри его, Господи, все в твоих руках, ты вседержитель». Вот такова была глубочайшая вера святого праведника Кронштадтского. Господь вседержитель, дай ему всякая власть на небе и на земле, и он с нами до скончания века. И вот Иоанн Кронштадтский эту веру свою, действительно, имея такой колоссальный опыт, передает нам, чтобы мы надеялись, что не силы зла и не боялись их, а только Господь. Только Господь управляет этим миром, промысел Божий. И все зависит только от Него. Конечно, и от нас, если мы будем в церкви и будем служить божественной литургии.
Святый праведный отче Иоанне, моли Бога о нас. Это был известный церковный историк из Санкт-Петербурга, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.